вы говорите мили, положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница 13-я, если кто не заметил. Обращаем на это внимание и продолжаем. А сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, как разъезжается Москва. Пятничная Москва, об этом тоже будем говорить. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. Прямо сейчас 5-бальные пробки в городе. Нам обещают 6 баллов к 6 вечера. И к 7 вечера уже опять 5-бальные пробки. То есть люди, видимо, к тому времени уже так или иначе разъедутся. Следим за этим. Срочное сообщение. Собеседник медиа внесено в реестр иноагентов. Это заявление Минюста. Еще включены Беляева, Дорохов, Ежов, Распутин и Степанов. Фамилии с инициалами пока только так. Это из сегодняшнего сообщения Минюста от 13 сентября. Его цитирует агентство РИА Новости. Теперь еще. С сенатором от правительства Тульской области назначили Николая Воробьева, который, соответственно, возглавлял ранее Тульскую областную думу. Вот и все. Это из срочных сообщений. Теперь мы возвращаемся к теме, которую сегодня будем обсуждать. Заявление, позавчерашнее заявление Валерия Фадеева, главы СПЧ, который, выступая на юридическом форуме в Белгородском государственном университете, выступил с докладом об образе будущего. И вот что сказал. Сейчас через срочную службу в армии проходит только треть или четверть молодых людей. Эту практику пора прекратить. Каждый молодой человек, независимо от здоровья, пусть на кухне служит или писарем, должен пройти через армию. Это цитата пресс-служба Совета по правам человека при президенте России, цитирует своего руководителя. Еще Фадеев сказал, что вообще надо увеличивать армию и тратить столько, сколько надо для своей безопасности. Надо ли возрождать всеобщий призыв в армию? Если что возрождать, готовы ли к этому армия, вот это все мы и будем обсуждать. Ну и голосовать, конечно, тоже будем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас мы завели уже это голосование, в 17.02 выложили, уже даже 200 человек проголосовали. Вопрос простой. В России призвали возродить всеобщий призыв в армию. Должны ли служить все мужчины, независимо от здоровья? Да, нет, нет однозначного ответа. Все, через 50 минут подведем итоги. Теперь наши гости сегодня. Сегодняшний военный обозреватель Олег Фаличев. Олег Валентинович, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый.
Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки традиционно во второй части программы. Пока давайте голосовать. Голосуем и приступаем к обсуждению. Олег Фаличев, начнем с вас. Как вам предложение Валерия Фадеева?
Я думаю, на мой взгляд, мягко говоря, но немного неразумно и не только преждевременно, но и, я бы сказал, опрометчиво. Почему? Потому что призывать и брить, как говорится, забривать всех – это выражение советских времен, еще можно сказать, вот. Но оно за собой ничего конкретного не содержит. Что значит, так сказать, призывать всех? Независимо от состояния здоровья, я цитирую фразу, которая прозвучала в эфире сейчас. Ну, по меньшей мере, это просто, так сказать, не знать, что ты творишь. Вообще, я поражаюсь, откуда иногда возникает вот немножко отступление, такие вещи. Ну, например, недавно прозвучало заявление, чуть ли не в Думу внесли, там, запретить вождение водителям старше там, преклонного, ну, 65 примерно лет. Ну, тогда надо запретить, там вся, у нас Совет Федерации весь такой, вы понимаете, это раз. Второе, это наступление на личные права человека, два. И, наконец, каждому надо подходить индивидуально, тогда оценив состояние здоровья человека и так далее. Точно так же относится и к вооруженным силам, к армии. Ну, как это всех под гребенку? Это что? Это что такое? Это как раньше один провинился в классе, наказать всех. вот этот порочный метод, помните, воспитание. Так и здесь, наверное, это в корне, я считаю, неправильно. Раз. Второе. Ну, кто хотя бы раз командовал в армии хоть чем-нибудь, ну, я вот помню, я командовал взводом. Так, что такое взвод? 30 человек, 3 отделения. И перед взводом стоят задачи, очень непростые, на каждый день. Караул, там, полигон и так далее. Если у тебя мужик или юноша служит с анурезом, или там с расстройством психики, или там с простудой, я уже не говорю о заразных заболеваниях, и как вы будете поступать? Вы доверите ему пост, боевое оружие?
Но, караул. Ну, подождите, Фадеев говорит, пусть на кухне служит или писарь.
На кухне.
Ну, то есть найти для каждого место.
Кто с ним будет возиться и заниматься? Вы меня, я извиняюсь, конечно, но кто? Армия – это не пансионат благородных девиц и не социальное какое-то учреждение. Это вооруженные силы, где надо выполнять боевые задачи. В том числе, кстати, и на кухне в условиях повышенной боевой опасности или боевой подготовки. Ну, как так? И вот мы заберем сейчас всех, больных, хромых там, и что мы с ними будем там делать? Заниматься только ими там или отвлекать командира, руководства? Я считаю, это порочное, так сказать, мероприятие или предложение, и вряд ли оно поддержит, получит поддержку в нашем обществе.
Военный обозреватель Олег Фаличев, напомню, про поддержку в обществе, во всяком случае, аудитории радиостанции «Говорит Москва», мы сможем говорить примерно через 50 минут, чуть меньше, 48-47 минут. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Мы спрашиваем, должны ли служить все мужчины, независимо от здоровья? Да, нет и нет однозначного ответа. Три варианта сегодня у вас есть для того, чтобы выбрать и проголосовать. Может, сначала задуматься, почему вообще такая инициатива пришла депутату, пишет Эдуард 62-й. Ведь до 22-го мыслей таких не было. Может, что-то политики не так сделали. Эдуард, надо задуматься. Все-таки, когда вы говорите про Фадеева депутат, вы неправду говорите. Фадеев не депутат, он глава Совета по правам человека. Теперь дальше. Значит, нужна не армия, а способы подготовки населения к самообороне во время чрезвычайных ситуаций, пишет 857-й. Григорий 859-й. Может, он хочет как в Израиле. Сергей говорит, Сергей 424-й, Фадеев должен права человека защищать, а он их хочет нарушать. Что-то не то сказал, это я перевожу в достойные эфира. Лексикон, так вот, что-то не то сказал, и это обсуждать нет никакого смысла. На самом деле нет. На самом деле, на мой взгляд, это довольно распространенный в обществе взгляд на то, как должна комплектоваться армия, и Фадеев лишь озвучивает то, о чем говорят или думают многие в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, но сначала Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Что думаете вы?
Конечно, я видел, кстати, реакцию в интернете, я видел количество дизлайков на это заявление Фадеева на очень раскрученных телеграм-каналах. Понятно почему, потому что заявление само прозвучало, ну, скажем так, наверное, громче, чем, возможно, следовало бы его озвучить. Тем более то, что все-таки тонкости, да, господин Фадеев не озвучил, а сказал довольно так вот, знаете, рубанул, да, вот с плеча, давайте всех и войска. Давайте разберемся предметнее, да. У нас вот даже вот тот призыв, который крайне завершился, 150 тысяч молодых военнослужащих срочников, безусловно, это не все молодые люди, которых можно было забрать, и в этом плане Фадеев прав, это можно там высчитывать эту цифру, но она действительно не больше трети, да, от того количества поставленных на учет молодых людей, которых можно было забрить, как говорит мой коллега, в армию. Тем не менее, опять же, слушая коллегу, вот я все-таки поправлю, наверное, или поспорю, почему вы относитесь к службе в армии как к наказанию, что коллективное наказание прозвучало, мол, один виноват, давайте всех на наказание. Армия – это не наказание. Возможно, срочная служба в армии и выглядела как такое, знаете, наказание свыше в 90-х годах, возможно, в нулевых. Все-таки сейчас ситуация как минимум меняется к лучшему, я имею в виду условия содержания призывников. Сама срочка, которая уменьшилась до размера 1 года, согласитесь, это не 2, и все, кто ее служил, помнят, наверное, как еще 1 год, наверное, не весело было бы тянуть, а 1 – это все-таки лояльно. Ну и самое главное – это отсутствие дедовщины как таковой, то есть когда нет уже такого, знаете, устоявшегося какого-то разделения на вот этих год, полтора, два, там, черпаки, дембеля и так далее. Все-таки это от этой заразы потихоньку-потихоньку армия избавляется. Ну и самое, на мой взгляд, главное, то, что сейчас все-таки появился какой-то набор льгот и возможностей, которые дает служба срочная служба в армии, но тем не менее я с удовольствием бы озвучил бы и другие предложения, которые, на мой взгляд, бы надо было бы внедрить бы срочную службу в армии, чтобы служба казалась более интересной, привлекательной, и чтобы это было не наказание, а современный социальный институт, который дает не только перспективы молодому человеку, а, ну, воинско-учетная специальность тоже заезженный термин, но все-таки знания, технические
знания. Насколько я понимаю, Фадеев, среди прочего, говорил о том, что это дисциплинирует, превращает молодого человека в мужчину. Вот эта часть.
Вы знаете, дисциплинирует и спортшколы, дисциплинируют и общественные организации патриотического толка. Все-таки служба в армии, она дает и юридические полномочия молодому человеку. Это право применять оружие, это принесение воинской присяги, после которой он становится, ну, по сути, гражданином нашей страны, потому что я лично считаю, что каждый человек, получая паспорт, должен приносить что-то вроде присяги, как это есть во многих западных странах, мы к этому как-то не приходим. У нас есть некая, насколько я знаю сейчас, ну, какая-то такая красивая церемония вручения этих паспортов для молодых людей, но все-таки я думаю, что присяга – это фундаментально, потому что она отделяет человека, который имеет право применять оружие, юридически, и не имеет права применять оружие, и даже вот кто служил в армии, помнит КМБ, курс молодого бойца, когда ты впервые получаешь уже автомат в руках, держишь, на присяге, да, и, в принципе, после этого у тебя стоит штамп в военном билете, и ты уже юридически являешься военнослужащим. То есть, вы знаете, я прекрасно понимаю и тех, кто критикует Фадеева.
Главный вопрос, судя по тому, что я вижу, и из того, что наши слушатели пишут, то есть если мы говорим о том, что вот сейчас через срочную службу проходит треть молодых людей, армия готова к тому, что еще две трети придут?
Вот, это хороший вопрос. Значит, нужно создавать условия для того, чтобы... Понимаете, на мой взгляд, давайте немножко пофантазируем, да, смоделируем некую ситуацию, которая могла бы быть, например, по завершению России специальной военной операции. То есть, понятно, что это будет очень серьезная историческая веха, после которой будут пересмотрены очень многие направления работы ОПК российского, ну, в том числе и организации воинской службы. Потому что тут даже не надо приводить исторических примеров, знаете, про сверхсрочников после Второй мировой войны там, и другие, которые, что называется, меняли, да, вот тот формат прохождение военной службы, который был у нашей страны. Я напомню, что были времена, когда мы 3 года срочку служили. Такие времена тоже у нас были послевоенные. То есть сейчас, на мой взгляд, тут есть 2 направления. Первое направление, вот коллега-слушатель сказал про израильский формат. А давайте, что называется, не отмахиваться от этого предложения, поговорим. А что израильский ЦАХАЛ, да, вот эта самая армия израильская, предлагает срочникам по выходу, по окончанию срочной службы. А там, извините меня, довольно интересный пакет предложений.
Секундочку, а ЦАХАЛ требует, чтобы независимо от здоровья все через него прошли?
Вы знаете...
Нет, конечно.
Ну, вот это важно. В ЦАХАЛе, мало того, вас могут при поступлении на срочную службу даже отбрить по психологическим показаниям. Ну да. И таких примеров очень много. Почему? Потому что в Израиле служба, срочная служба в армии, она не просто престижна, она дает перспективы. И в том числе и финансовые, потому что вот я просто озвучу, давайте несколько вот тезисов. Военнослужащий срочной службы, покидая срочную службу, получает счет от Минобороны Израиля, на который кладется сумма около 15 тысяч шекелей, которые он тратит в свое усмотрение. Это его как бы бонус за прохождение службы. Второй момент. На его отдельный закрытый счет кладется сумма, примерно такая же, которую он может потратить по 3 направлениям. На обучение на водительские права, на обучение по какой-то из специальности образования, либо на, если я не ошибаюсь, приобретение там определенных курсов. Короче, это можно потратить для саморазвития. В-третьих, ты можешь устроиться после срочной службы в армии на любую работу, и армия тебе полгода еще платит около 15 тысяч шекелей содержания. В-четвертых, они не облагаются по ряду бизнесов, если у тебя дальше после службы зарплата, если не ошибаюсь, менее 52 тысяч шекелей в месяц, ты не обладаешь налогами. В общем, я не буду сейчас, что называется, навязывать израильские какие-то плюшки, да, для срочников, но тем не менее, согласитесь, система выстроена давно у них, и кто был в Израиле, видели, там и девочки, и мальчики
когда
с оружием с 18 лет
ходят. Когда вы говорите о плюшках, вы таким образом признаете, пишут наши слушатели, что сейчас срочная служба в Российской Федерации непрестижно, все пытаются от нее откосить, и потому надо плюшки придумывать.
Давайте просто поговорим, а что у нас срочник получает за службу в нашей армии? Срочник. денежное содержание в размере чуть более 2000 рублей.
Это же его почетная обязанность.
Подождите, мы сейчас говорим о том, как набрать нам больше молодых людей. Вот я выступаю за позицию Фадеева. Мне нужно предложить варианты, чтобы армия стала не просто институтом переподготовки молодых людей, создания из них военнослужащих, но и, еще раз говорю, привлекательным социальным институтом, куда молодые люди пойдут с удовольствием, может, даже по определенному отбору.
Как кажется, Фадеев все-таки говорил про другое. Все. А не как сделать лучше для некоторых.
Так чтобы забрать всех, что вы предложите этой молодежи?
Хорошо. Юрий, это 144-й, 75-й год, замком взвода, ракетные войска стратегического назначения. В армии только здоровые, с устойчивой психикой. Армия – это почетная обязанность каждого гражданина отдать свой долг. Ну, вот видите, так только здоровые, с устойчивой психикой или каждый гражданин отдает свой долг? Из вашего ответа непонятно. 442-й, с учетом СВО и грядущей полномасштабной и неизбежной войны с НАТО, впрочем, оговаривается сразу, это по заявлениям наших политиков, три восклицательных знака. Ну, в общем, надо призывать всех, за исключением болезных. А еще необходимо опять увеличить срок службы. Всех, за исключением болезных. Независимо от здоровья, говорит Фадеев. Давайте тоже разделять. Значит, 442-й. Вы с Фадеевым не согласны. Дальше. Если станешь генералом, то тебе солдаты дачу построят на ворованные стройматериалы из парка «Патриот». Григорий, 859-й. Должны, кроме тех, у кого двое детей, как при Союзе, заодно и демографию поправим. А что, при Союзе точно не брали в армию тех, у кого двое детей? Я вот не помню
сейчас, такого. Сейчас, если вы будете свою срочную службу, у вас родится второй ребенок, вас отправят домой.
И тогда тоже было?
И тогда тоже было.
Срочка помогла мне поступить в ВУЗ вне конкурса и наделила навыками эксплуатации паровых котлов и теплосетей, но пользу вот эту я оцениваю в 50 на 50, пишет 110-й. 7373948, эксперт все правильно говорит, но в нашей культуре последние 20-30 лет принято косить от армии, давали доллары, сейчас тратят сотни тысяч рублей, это никуда не делось. Ну и что? Это вот вы к чему, Виталий? Вы к тому, что если возродить всеобщий призыв в армию, то еще больше будет юристов, которые будут получать сотни тысяч рублей? Я не понимаю. Раньше срочник получал только по шее от дедов. И что, 318-й, плюшки для каждого гражданина имеют индивидуальную ценность, кому-то это привлекательный социальный институт, а у кого-то проблем с социальными лифтами и так нет, пишет Андрей, 296-й. И знаю человека, у которого есть военно-учетная специальность водитель грузовика, но водить он не умеет. И что? Опять же, по здоровью не все проходят медкомиссию, это не их вина, пишет 144-й. Так мы возвращаемся к Фадееву. Он говорит, независимо от здоровья, ну, не проходит, и это не вина совершенно, но ты идешь служить куда-то, где можешь быть полезен армии. Эту логику вы понимаете? 7-3-94-8. За деньги как раз в армию идут, и не просто в армию, а именно в бой, пишет 859-й. 544-й, если мамаша родила одного сыночка, она ни за какие плюшки его не отпустит в армию. Но так много мам, которые отпускают единственного сына в армии. Ну чего уж, зачем так-то? Ничему срочка не научила, потому что служил после вуза. Павел, 30 лет, пишет 183-й. Вот такие совершенно полярные сообщения от наших слушателей, и голосование продолжается. Должны ли служить все мужчины, независимо от здоровья? Да, нет, нет однозначного ответа. Олег Фальчев, давайте к вам вернемся. Да. Вы раскритиковали эту идею, но все-таки вот эту часть, где каждого мужчину надо сделать мужчиной, Александр Михайлов, по-моему, сказал, что есть спортклубы. Но все-таки армия – это дисциплина. Этому надо научить. Поэтому надо брать в армию.
Армия, так не работает? Армия – это, прежде всего, школа мужества. Вот. И в армии нет нянек. Понимаете? Вот я еще раз возвращаюсь. На словах это все красиво, может быть, даже звучит. Ну, когда ты сталкиваешься, вот когда ты служишь там командиру взвода, командиром роты, тебе надо заниматься больными, которые у тебя будут призваны и будут находиться в строю. Тебе скажут, как...
Ну, будет кто-то, кто отвечает за хозяйство,
ты и он не имеешь будет ими права заниматься. Поставить задачу, отправить куда-то там. Тебе надо будет заниматься, и он полслужбы проведет в госпиталях. Или в поликлиниках, там, или в медсамбате и так далее. Но это же практика. Это тот, кто знает, кто служил солдатом, сержантом, офицером, ну, то он не может не понимать этого. Ну, как это? Ну, как больной человек... Ему то нельзя, это нельзя и так далее. Это первое, понимаете? Поэтому в армии некогда командиру заниматься больными. Вот это главное. Ему надо решать задачи боевые, повседневные и так далее.
Но вы же не будете спорить с тем, что когда-то в армии была история с покраской забора, вот 587-й, что дала армия? научился наряды в столовой, пороть, освоил шитье, освоил стирку, покраску забора, как правильно держать метлу или лом. Было на присяге, подержал автомат два раза, даже пострелять дали. Были еще марш-броски. Ну, то есть, ведь эта хозяйственная часть тоже есть у армии.
Да есть она. И мы не говорим, что армия – это плохо. Это хорошо, это прекрасно. Мужчина должен стать мужчиной. Но больные или там хромые, там близорукие и прочее, они должны каким-то образом другим прислоняться к этой армии. Ну, давайте вот сейчас ОБЖ есть, да, в рамках ОБЖ расширим этот курс, будем вывозить на полигон старшеклассников, чтобы они учились стрелять в рамках школы старших классов из оружия. Этого разве мало? Или в институте, тем более. Ну, были же и остаются такие военные кафедры. Конечно. Ну, они же существуют. Раньше были так называемые партизаны.
Там есть военные сборы.
Партизаны или двухгодичники и так далее призывались. Ну, зачем больных? Я об этом говорю. Это неправильный подход, понимаете? Мы не должны загонять всех туда вот одним приказом. Надо, чтобы человек добровольно, во-первых, шел туда. Во-вторых, я соглашусь с моим оппонентом. Армия нужна, не плюшки, она должна быть привлекательной. Какими-то, да, социальными пакетами и прочими делами. Не обязательно, как в Израиле, в Казахстане, да у нас тоже сейчас ввели. Если ты не отслужил срочную, ты дальше не можешь поступить на государственную службу и устроить свою жизненную карьеру чиновником, скажем, высокого класса там или другого. Понимаете, это же важный момент.
Да.
Очень важный. Так надо помнить об этом, надо идти по этому пути. И, наконец, еще один момент я скажу. Вы знаете, а почему мы не думаем, как мы должны сейчас в условиях санкций, изоляции там и так далее готовить элиту нашего общества? Ну, зачем мы будем в армию запихивать? Ну, если человек программист, но он хромает там чуть-чуть на ногу, ну, давайте, пусть он идет по этой программе, айтищиком великолепным станет, разработчиком программ. Почему мы об этом не думаем, о подготовке элиты со школьной скамьи? Ну, это же очень важно сейчас. Поэтому здесь вопрос нельзя рассматривать вот под углом. Я за патриотизм, за то, чтобы мы любили армию, служили и так далее. Но надо многогранно подходить к этой, многопланово. Вот это тогда будет правильный государственный подход, а не от компании, как у нас было раньше принято. И вот сейчас я вижу, давайте, идет СВО, и мы под этой маркой, значит, загоним в армию всех там, подчеркиваю опять, повторяю, хромых и больных.
Непонятно, зачем в армии больные, Сергей 424-й, тратить на них деньги, которые можно потратить на лучшее обучение здоровых военнослужащих. Инициатива глупой кажется Сергею 424-му. Алексей 485-й пишет, сейчас стреляют в армии много, за день выстрелов делается больше, чем за все 90-е. 848-й говорит, всю жизнь мечтал маляром стать или поваренком. Ну, еще раз, вы вот слушаете только часть того, ну, как мне кажется, во всяком случае, что пытается донести глава СПЧ. Надо сделать из молодого человека мужчину. Надо приучить его к дисциплине. Но в том числе, если он не может делать ничего другого, значит, он может быть поваренком или маляром. Один оператор дрона в бою стоит сотен призывников с калашами, пишет 639-й. 367-й. Мне армия дала выносливость, стойкость, стрессоустойчивость. Мне понравилось, но считаю, что всем подряд нельзя. Это почетная обязанность гражданина. Так опять, это либо почетная обязанность гражданина, либо всем подряд нельзя. И если это почетная обязанность гражданина, в этой логике, значит, государство находит варианты, при котором гражданин может выполнить эту почетную обязанность. Есть какие-то варианты, Александр Михайлов?
Вы знаете, я думаю, то, что здесь мы должны еще отойти от вот этого подхода, как советской армии, понимаете? Люди вспоминают свою службу в 90-е годы, а я сам призывался в 97-м году, и знаете, действительно... Ну, мрак какой-то просто. Сравнивать с условиями военной службы сейчас и то, что было 20-25 лет назад, ну, просто нельзя.
Хорошо, мы должны
сделать... Давайте поговорим на сегодняшний день, что у нас происходит.
Сделаем перерыв. Прямо сейчас будут новости, потом немного рекламы, потом мы продолжим. Голосование продолжается прямо сейчас. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». И 717. А почему вы больным отказываете возможности стать мужиком? Да никто не отказывает. Это обсуждение. Прямо сейчас новости.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница 13 сентября, 17:38. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Параллельно следим за пробками и тем, что на лентах новостей. Пробки в городе шестибальные уже. Нам обещали к 6 вечера шестибальные пробки. Говорили о том, что 6 баллов будет в 6 вечера. Ну вот видите, в половине шестого уже шестибальные пробки в городе. Следим за этим. Следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Тут курс доллара новый. 90.93. Курс евро 100 рублей 80 копеек, курс юаня 12 рублей 72 копейки. Это срочное сообщение из Центробанка, ну и заявление Небензи, теперь опять про красные линии, видимо. НАТО начнет прямую войну с Россией, если позволит Киеву применять дальнобойное оружие. Это заявление Небензи. Срочное сообщение, цитирую по ленте агентства ТАСС. Теперь программа «Своя правда». Глава СПЧ Валерий Фадеев призывает возродить всеобщий призыв в армию. Мы это дело обсуждаем. Здесь в студии военный обозреватель Олег Фаличев и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы смотрите нас в Телеграме, Ютубе или ВКонтакте. Вы звоните нам. В этой части уже звонки ваши по номеру 7373948. Код города 495. Много сообщений. Вот смотрите, про больных. 442-й пишет, это... Правда, немного кажется, что человек откуда-то из мира розовых пони нам пишет. Надо, говорит, призвать всех уклонистов, отказников, липовых обладателей брони и прочих жуликов и белобилетников. А больных, проверенных беспристрастными и независимыми медкомиссиями, не трогать. Ну, то есть, надо как-то так сделать, чтобы все были не бедные и больные, а богатые и здоровые. А почему это действительно невозможно сделать, Олег Фаличев?
Чтобы все были не бедные, а богатые и здоровые?
Ну, чтобы уклонисты, отказники, липовые обладатели брони и прочие, как говорят, жулики белобилетниками пошли в армию, а те, которые реально больные, проверенные беспристрастно, в армию не пошли.
Да, это правильно. И здесь надо смотреть, кстати, работать с военкоматами, работать с медкомиссиями и работать... отслеживать коррупционные схемы и сделки. Нам известны случаи, когда покупают справки о том, что человек болен. Там,
так вот, надо сделать, чтобы не покупали, да, по логике 442-го, да, и
да,
все.
Да. Так вот, если говорить о Валерии Фадееве, я бы так сказал еще раз все-таки. Во-первых, он посягает на не просто, так сказать, на здоровье каждого человека, да, молодого, а на заключение медицинских комиссий. Мы же с вами знаем, что прежде чем попасть в армию, молодой человек проходит медицинскую комиссию.
Да,
мы
любой.
Знаем об этом?
Да.
Знаем. И там люди отбраковываются, в том числе по здоровью, по состоянию, по медицинским показаниям. Так, по заключению Фадеева, что значит? Надо... крест на этих медицинских комиссиях.
Нет, они будут выбирать место в армии по логике Фадеева.
Место в армии.
Этот войска, этот на кухню.
Послушайте, ну это популизм такой, ну смешно просто, ну черт, ну елки-палки. Ну кто будет заниматься с этими больными там? Командиру не до того. Ну как это? Не Фадеев, что ли, он не понимает этого?
Андрей,
ну, вот, подождите, да. Жалко, что у нас нет тут человека, который бы, ну, я бы так, действующий офицер, он бы, может, порезче и погрубее сказал бы.
Да не надо,
это и так, да, понятно. Это и так понятно, по-моему, ну, совершенно, средь бела дня. И, наконец, про медкомиссию мы все разобрали, да, сказали. И, наконец, есть еще одна организация, если мы так хотим уж, про которую мы забыли просто в последнее время, а ДОСААФ. Вы помните, была такая?
Была,
есть,
такая.
Она и существует.
Она существует
сейчас.
Да.
Так давайте ее так задействуем. Вот на все весь этот контингент, да, который хотел бы там прикоснуться к армии, но не может из-за медкомиссии, да, или состояния здоровья. Ну, давайте ему поручим, этому ДОСААФу, заниматься вот этим сегментом, вот этой стратой, вот этой частью нашего общества, которая рвется, ну, которому здоровье якобы не позволяет. Но,
видите, вряд ли из этой логики вряд ли рвется. Все-таки, если мы говорим, каждый человек должен пройти через армию, мы не исходим из того, что они очередью стоят.
Ну, тем более, да.
Хорошо, услышал Олег Фаличев, Александр Михайлов. Что мешает призвать всех уклонистов, отказников, липовых обладателей брони и белобилетников, а больных, беспристрастно проверенных, не трогать?
Вы знаете, я думаю, то, что, во-первых, правовая база во многом создана. Обратите внимание, что когда приходит у нас молодой человек на медкомиссию, у нас есть четыре группы годности к службе, А, Б, С и Д, АБВГ и Д – это полностью негодные к службе. То есть, если молодой человек попадает под 4 первых категории, в принципе, при нормальной работе кадров найти ему должность в армии реально. Давайте посмотрим на институт альтернативной службы, который, на мой взгляд, у нас немножко недорабатывает. Ну, по ряду причин у нас сейчас и гораздо больше других проблем. Но послушайте, что такое альтернативная служба? В чем ее отличие от реальной срочки? Во-первых, то, что служит не 12 месяцев, а 21. Это объективная реальность, почти 2 года. Во-вторых, посмотрите на список тех специальностей, которые можно заменить срочную службу гражданской службой. На самом деле список профессий довольно объемный. Я вот буквально сегодня с утра его читал, там столько интересных направлений. Есть, что касается Крайнего Севера, там малочисленных народов, типа профессий вроде оленевода, там
армейская дисциплина при этом будет, казармы будет?
Сейчас, погодите, Юрий. Второй момент. Есть, естественно, работа при социальных объектах, да, есть работа, связанная с охраной объектов и так далее. Есть даже работа для переводчиков и психологов. Посмотрите на список с профессий. Если будут работать нормальные кадры, то людей, которые, допустим, ну, третий у него уровень годности к службе, но он знает 3 языка. Да это незаменимый сейчас человек в условиях СВО, но должны кадры направить его в нужную научную роту, в подразделение, которое занимается в том числе производством какого-то информационного контента. Вот правильно коллега сказал по поводу айтишников. Извините, у нас есть страшная нехватка информационных пропагандистов, на мой личный взгляд. Против нас работает ЦИПСО, тысячи подготовленных офицеров НАТО работают на территории Чехии, Польши, Прибалтики, сидят в интернете на русском языке, вот такие дочери офицеров, и промывают наши молодежь тоже мозги. Где наши бот-центры? Почему мы не можем набрать туда ребят с инвалидностями, но которые прекрасно играют в геймеры, в игры, которые, возможно, сидят у компьютеров, но готовы пройти эту службу на расстоянии? У нас есть опыт дистанционного обучения.
Возможно, потому что они потребуют оплаты.
Во многом благодаря, да, грубо говоря, пандемии. Мы научились на расстоянии некоторые профессии заменять удаленкой. Поверьте мне, если парень работает по отражению информационных атак в благосфере, зачем ему сидеть в казарме? Пусть сидит дома, по выделенной линии работает, но получает задачи по закрытому каналу от офицера, который отработал этот фейк, отработал вот этот наброс, перебей вот этим комментарием. Нам нужны такие ребята? Нужны. Опять же, обратите внимание на... Вот я еще хочу предложить несколько предложений, можно, которых, на мой взгляд, мы не предлагаем нашим срочникам. Обратите внимание на возможность оплаты обучения после службы. У нас, к сожалению, нет всех возможностей учиться на бюджетной сфере. Но оплатить за год срочки, год учебы на коммерческой основе в ВУЗе государство может. Второй момент. У нас только 1 из 7 россиян выезжал за границу. Но в чем проблема предложить выпускникам, то есть дембелям, год отслужил ты в армии, получи тур-поездку в одну из дружественных стран нашей страны, в Индию, в Китай, в Венесуэлу, в Иран, куда-то на Ближний Восток, и парень впервые увидит мир.
Не слишком ли это дорого будет?
Извините, 60-70 тысяч рублей на одного воина, это недорого, Юрий, это недорого. По льготному тарифу можно договориться с туроператорами, будут возить командами, все это можно сделать. Опять же предложение, давайте предложим ребятам, что называется, вот как мы уже упоминали израильский вариант, когда вы можете оплатить, допустим, свои спортивные какие-то вопросы, обучение, дополнительную квалификацию, которую можно, если мы айтишников, только на коммерческой основе получить, пусть Родина подключается к оплате этих услуг, и люди пойдут служить.
Родину любить за турпоездку, это Михаил. Да, Олег Фалич.
Можно? Да, конечно. Вот, по-моему, сейчас наш разговор вышел довольно в конструктивное русло. И оно заключается в следующем, в том, что тут, во-первых, много нюансов, призывать, допустим, или агитировать в армию больных и прочих, допустим, можно. И как бы даже я здесь согласился бы отчасти при их, так сказать, встречном, добровольном, что называется, желании, если им это позволяет комиссия. Но главное заключается в том, что здесь над этой проблемой должны работать наши законодатели, наша Государственная Дума. Надо расширять законодательную базу, в соответствии с которой, в содружестве с Минобороны, мы могли бы найти вот эти ниши, о которых сейчас проговорил коллега, и в которые могли бы быть заполнены вот такими ребятами, которые, с одной стороны, желают послужить, но не могут, скажем, бегать за танками, а он может работать, скажем, на удаленке на той же, ну, образно я говорю, ну, Для этого мало устава. Вот эти все условия не впрягаются, не входят в устав там, боевой устав внутренней службы. Значит, здесь что-то надо другое. Надо расширять базу законодателя, я повторяю. Понимаете? По-другому нельзя. И, наконец, еще один момент очень важный. Ну что, не будем, наверное, скрывать, давайте. Мы отчасти или, может быть, во многом, не буду здесь спорить, проигрываем информационную борьбу сейчас по сравнению с нашим противником, с которым мы ведем специальную военную операцию. Там правильно было здесь сказано, что там создан центр информационно-психологических операций. А где у нас этот центр?
Ну, вряд ли из срочников его надо делать.
Его вообще до сих пор нет. У нас все средства массовой информации, телевидение, радио, блогеры, газеты. Они работают, вот пятерня расширенная, понимаете, они в разнобой работают. У нас нет этого, а надо собирать, если у нас идет, извините, война, надо руководить этим из единого.
Россия ведет, помните, специальную военную операцию, да, помните, не забывайте.
Помните, был Совинцентр во время Великой Отечественной войны? Так вот, надо нечто подобное создавать.
Но это вряд ли про призывников.
Вряд ли, ну где-то из этого, близко из этой области.
Хорошо, 144-й. Я, говорит, не могу понять одного. В Союзе позором было для тебя не быть призванным в Советскую армию. Ребята сами рвались в военкомат, если вовремя не приносили повестку. Давайте 144-й тоже не будем преувеличивать. В Советском Союзе были и места разные, и времена разные. Не всегда люди рвались, или не все люди рвались в военкомат, иначе бы об этом не осталось свидетельств. Ну, там, в кино, в книгах и так далее. Ничего мы не проигрываем, вы все врете, пишет 123-й. 618-й по поводу турпоездок. Зачем? Проще косить от армии и за год спокойно скопить на поездку куда угодно. Пишет он, или, в принципе, сесть на самолет и работать фрилансером где-нибудь под пальмой в Брунее, где всегда солнце, ну и, соответственно, срочной службы в армии нет. Ладно, голосование продолжается, и через 10, через 9 минут уже будем подводить итоги, а у нас на очереди телефонные звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Москва, Алексей. Я сам служил 96-98. Могу сказать, что как бы много чего зависит от рода войск. Понимаете, как помните, раньше по старинке, когда траву нашу любимую красили. Но я служил в автобате, было чем заняться. А вот ребят, к сожалению, к нам призвали потом с Красной Звезды, не поверите, все сердечники, 20 человек. Вот зачем их набирали? Они говорят, мы газеты штамповали, дышали свинцом. Вот это я считаю зря. Все, конечно, хотят попасть там в ВДВ, морпехи.
Ну, то есть, есть случаи, при которых мужчина не должен проходить через армию?
Я считаю, самое главное, мы сделать какие-то льготы, чтобы потом многие не идут, потому что боятся в вуз не поступить. Сделать его мотивацию конкретную и пожизненную. Прям вот был, служил. Кто хочет оставаться, как говорится, дальше, как работать службы, одно дело. А если просто нужны, как говорится, кадры, в хорошем смысле слова, вот на период службы.
Слушайте, набрать, у нас, да, у нас сегодня в новостях буквально было, что высшие учебные заведения столкнулись с историей, когда люди, которые олимпиады выигрывают, им бюджетных мест не хватает. А тут чем больше льгот будет, тем меньше возможностей попасть на бюджетные места в высших учебных заведениях. Что запрещает Сергей 424-й? Создавать российские ЦИПСО, в них должны работать не срочники, специально подготовленные профессиональные взрослые люди, к примеру, журналисты. 496-й. Кто будет работать на удаленке? Срочникам не платят деньги, они слушают за еду, а удаленщика кто будет кормить? Он будет служить. Если я правильно понимаю. Может быть, лучше задуматься о том, почему люди не хотят идти в армию, а все остальное следствие, это Игорь 965-й, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Сергей Бурмаска, вы знаете, конечно, при определении рода и сферы деятельности человека надо обязательно учитывать его состояние здоровья. Вспомните майора Евсюкова. Разве можно такого человека принимать не то, что на правоохранительную, а даже срочную службу? И второе, мне кажется, очень помогло бы нашей армии возрождение и расширение до призывной, до армейской подготовки. Это и ДСАФ, это и спортивные секции, когда человек мог бы получить специальность, например, ранее в СССР многие водители проходили именно через ДСАФ. Так есть и другие востребованные специальности и по электронике, и в других сферах жизни.
Ну, то есть, не в армии, а где-то подготовить. Об этом, по-моему, Олег Фаличев у нас сегодня как раз говорил. 7373948. Телефон прямого эфира. Может, нам переосмыслить систему сборов? Примерно об этом же пишет Виталий 618-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Вот, по-моему, Игорь очень верно сказал, нужно прежде всего думать о том, почему люди не хотят идти в армию. Вот это самое главное. А большинство ребят не хотят идти в армию из-за того, что те, кто приходит из армии, рассказывает им о том, какой микроклимат был в их подразделении. И вот ребята боятся. Ну и как вот уже здесь говорили, что, мол, дедовщина сокращается, но она еще существует. И потом землячество сейчас становится...
Нет, люди разные, поэтому что-то подобное будет существовать всегда. Если мы будем исходить из того, что большинство слушает тех, кому не нравится... Ну, то есть, и надо бы сделать так, чтобы появились те, которые рассказывали, что им нравится, то вряд ли это будет работать. Служил 10-11, а в 10-11 году, видимо, это Юрий, 198-й, три суицида, микроклимат везде хороший. Но три суицида, ничего себе микроклимат хороший. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Ну, во-первых, глава СПЧ, прежде чем... сказала, что надо всем служить независимо от здоровья, он говорил об увеличении необходимости численности российской армии. Так вот, численность армии и ее структура определяются на основании реальных угроз, как существующих, так и перспективных, и задач, стоящих перед страной в целом, включая экономику. Кстати, по данным Росстата, вот начиная от переписи 2002 года и по состоянию на 1 января 2024 года, мужчин численностью призывного возраста 18-30 лет у нас сократилось на 4,9 миллиона. Это на всякий случай. Поэтому учитывается все. Что касается... Ну вот вообще-то, вот спросите даже военного человека, он может сразу ответить, какой российской армии должна быть? 1,5 миллиона, 2 или 2,5 сейчас?
Нет, Сергей Алексеевич, огромный труд. Сергей Алексеевич, а вопрос в другом. Фадеев действительно сказал, что каждый должен пройти через армию. И мы это обсуждаем. Что скажете?
А я скажу так, не каждый должен пройти через армию. Армия сейчас не должна иметь численность 3 миллиона. Это зависит от современного оружия, от современных войн. Зачем содержать армию в 3 миллиона, когда можно обойтись двумя? Для чего экономику-то гробить?
Ну, тогда можно пойти по логике, можно обойтись и одним, ну и так далее. И мы вернемся к разговорам о профессиональной армии. 7-3. А, кстати сказать, что скажут собравшиеся? К этим разговорам вообще есть смысл возвращаться? Олег Фаличев.
Вы имеете в виду...
Профессиональную армию.
А, ну, конечно, ну, почему нет? Ну, более того, вы понимаете, ведь, еще раз, извините, загнать в армию все население, ну, я утрирую сейчас,
ну, конечно, конечно.
И вы понимаете меня, да? Ну, можно, да, приказами, законами там, но не нужно ни в коем разе. Сегодня другое время, сегодня век высокотехнологичной техники, высокотехнологичной армии. Космос там и так далее. Мы должны думать об этом. Не количеством вовлеченных войска, людей решать боевые задачи, а качеством.
Нет, подождите, вот если мы говорим, надо увеличивать армию, и дальше мы говорим, за счет призывников или за счет профессионалов?
Ну, конечно, за счет профессионалов, безусловно.
Хорошо.
И сейчас в этом, кстати, большой плюс. Отсутствие желающих пойти на контрактную службу не наблюдается, наоборот. Большой приток сейчас.
Да, говорили о том, что темпы выросли.
Да, и за счет патриотических настроений и
прочее. Ну, там деньги большие.
Ну, не только, я бы не стал уповать на это.
Олег Фаличев, Александр Михайлов, про профессиональную армию еще есть смысл говорить?
Вы знаете, у нас вполне профессиональная армия и так. У нас, извините, количество контрактников, офицеров и солдатов почти, по-моему, если не ошибаюсь, 5 раз превышает количество срочников. Ну, грубо говоря, да, у нас получается около 300 тысяч людей, которые находятся на срочной службе, учитывая, что полугодовой призыв около 150 тысяч человек. То есть у нас не так уж и ориентирована армия вот на эту срочку. Но нужно не забывать, что именно срочники, то есть ребята, которые получили воинскую учетную специальность, становятся основой, там, кадровым мешком для контрактников. Во-вторых, извините...
Ну вот 803-й еще говорит, что у нас с мобилизационным резервом? Это же тоже?
Я думаю, что он сформируется после СВО, он будет очень серьезный, потому что количество участников СВО будет насчитывать несколько миллионов человек, которые прошли чисто горнило, и, поверьте, резерв выбрать можно будет очень хороший. Вопрос вообще в том, что не понадобится нам еще институт сверхсрочников по окончании специальной военной операции, как это было по окончании Великой Отечественной войны. Возможно, понадобится, потому что, возможно, будет много задач для Росгвардии, для МВД, то есть для срочников погранслужбы, которые будут выполнять задачи на территории территории освобожденных регионов, ну, новых регионов России. Поэтому, извините, даже если мы завершим спецоперацию, я не уверен, что террористическая угроза у нас спадет.
Мы должны вернуться к истории.
Хватит.
А всеобщий призыв к армии при этом нужен?
Конечно же, нужен. На мой взгляд,
хорошо,
необходим.
Две минуты до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Слушайте, ну я служил и срочно, и по контракту служил после потом в Москве. Я могу сказать точно, что не все должны служить в армии. В армии должны служить люди определенного склада характера. Понимаете, в чем дело?
То есть даже не в здоровье дело?
Ну, здоровье само собой, если это армия. Дед мне рассказывал, что дедовщины у них, в принципе, не было, но в морду били, понимаете? Что армия — это не пионерский лагерь. В пионерском лагере это там другая история. А в армии человек должен способен быть убить другого человека. Убить.
Вот можно одну ремарку? Я прошу прощения, прям одну
ремарку. Да, давайте.
Давайте разделим понятие «обязан отслужить в армии» и заменим его «обязан отдать долг родине». В какой форме?
Не обязательно в армии.
Военная служба. Либо вот давайте представим, у нас некоторые ребята, говоря о том, что они религиозным определенным течением,
допустим.
Они, допустим, могут эту службу провести в монастыре. И вот он ходит и метет дорожки в течение 2 лет. Это плохо или хорошо? Я считаю, что хорошо. Потому что он нашел себя, он против себя не пошел, против своей совести, но родине-то он долг отдал. Пусть он работал санитаром в больнице. Он отдал долг родине? Отдал.
Не обязательно в армии, но отдать долг.
Его отдал.
Александр вот Михайлов, Олег Фаличев, а так?
Значит, смотрите, я о другом важную вещь скажу. В связи с тем, что произошло в Курске, мы пришли к выводу, что у нас проблема с войсками территориальной обороны. Вы понимаете, насколько большая тема здесь? И вот там вот, в эти войска, по месту жительства, сгодятся все. И больные, и хромые, только у них должна быть право и умение владеть оружием, но винтовкой.
Это вот опять не армия.
Как в Швейцарии, вы знаете, сейчас там у каждого под кроватью, образно говоря, по винтовке лежит.
Но на случай войны. На плече.
Про Швейцарию спорят много. Да, долг родине дорожки мести, 318-й, не понимает того, что предлагает Александр Михайлов. Про госслужбу тезис спорный, если почитать биографии депутатов, не все могут похвастаться прохождением срочной службы, но как-то ничего, отсутствие опыта стрельбы и покраски забора не мешает им служить народу и престижу. А можно отдать родине долг, работая на развитии экономики, а не чем попало заниматься? Ну, то есть...
На предприятиях ОПК, вот сейчас депутаты предлагают шикарное предложение.
Не обязательно на ОПК, но в принципе человек, который работает на экономику.
На родину, правильно.
Хорошо, у нас был вопрос. Мы поставили вопрос, как его сформулировал Фадеев, возродить всеобщий призыв в армию. Должны ли служить все мужчины, независимо от здоровья? Да, нет однозначного ответа. Как думаете, как проголосовала аудитория? Александр Михайлов.
Я думаю, то, что больше, конечно, против.
Против.
Моего мнения, но хотя со временем понимание к людям придет.
Вы думаете, что все-таки нет, сказали. А сказала аудитория, Олег Фаличев?
Я думаю, проголосовала аудитория за ту точку зрения, которую я отстаивал.
Хорошо, давайте посмотрим. Да, действительно, так и получилось. 62% сказали нет в ответ на вопрос, должны ли служить все мужчины, независимо от здоровья. 22% поддержали эту позицию. 16% сказали, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Александр Михайлов, Олег Фаличев, я благодарю вас.
Спасибо.